Компания NBC News взяла уволенную из Fox или ушедшую из Fox Меган Келли, которую Трамп там очень жестко наехал, считал, что она к нему несправедлива. Они пытались ее раскрутить, сделать из нее там такой образ великого интервьюера. Зарплата от 15 до 17 миллионов долларов в год. И вот программа, название которой мне что-то напомнило. «Воскресный вечер с Меган Келли». Ну, я думаю, ну, сейчас меня научат в жизни. Ну, меня, в частности, за название. И она, и там Network крутит, что вот часовой эфир, мы сейчас расскажем все про Путина. Ну, хорошо, и сейчас это было 11 минут. При этом новое слово в журналистике якобы. Ну, послушайте, я вам сейчас возьму еще один микрофончик, чтобы можно было делать все. И я вам сейчас кое-где дам подстрочник. Притом Олег Сашенко написал, что вау, круто, смотрите. Но я потом напишу, прощу, что сказал Олег Сашенко. А послушайте вопросы и ответ Путина, которые прозвучали на NBC. Many Americans hear the name Vladimir Putin. Многие американцы слышали имя Владимира Путина, и они думают, что он управляет страной полной коррупции, в стране, где убивают журналистов, критиков, в стране, где диссиденты могут оказаться в тюрьме. Люди, которые так думают, что вы сказали?
Я хочу сказать, что... I want to say that Russia is developing along a democratic path.
Ну, Россия развивается демократическим путем, это точно. And no one should have any doubt about that. И никого не должно быть никаких сомнений. You have the right to ask us these kinds of questions. А кто вы такие, что задают такие вопросы постоянно? Делайте это. Кто вы, чтобы морализировать и говорить нам, как жить? Мы готовы слышать комментарии. Но тогда, когда они задаются доброжелательно, для того, чтобы установить нормальные отношения для общих целей. Но мы не избудем, ни в коем случае не позволим использовать такой род вопрос как инструмент борьбы. Я хочу каждого знать. Вот это то, что мы хотим сказать. Я думаю, да? Что-то мне это напомнило. Я думаю, что-то это не напомнило. Что-то я слышал на эту тему уже. Что-то я как-то... И я думаю, сейчас, подождите. Но я же слышал ответ на этот вопрос. И он почему-то был другой. Я думаю, дай-ка я послушаю.
Давайте вспомним движение Occupy Wall Street. Где оно теперь? Правоохранительные органы, специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопросы, как у вас с демократией в Соединенных Штатах. Тем более, что избирательный закон еще далеко совершенства в Соединенных Штатах. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы? Причем постоянно. Заниматься морализаторством и учить нас жить. Мы готовы прислушиваться к нашим партнерам. Мы готовы прислушиваться к оценкам. Тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям. Но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы. Хочу, чтобы все об этом знали.
Есть небольшая разница? Это ответ на один и тот же вопрос.
Ну да.
Ты не заметила разницу в ответе?
Вы имеете в виду монтаж?
Я имею в виду, что не прозвучало про Occupy Wall Street.
Да.
На NBC. Ни слова. 11 минут. Я понимаю, что иногда бывает, что, например, ну, не понравилось там Меган Келли ответы про то, что старший брат Путина умер во время блокады, то, как он чувствует страну, то, как он относится. Не понравилось Меган Келли. Она решила выбрать одну линию. Ее право. Но когда она выбрасывает уже не куски, не целые части, а редактирует внутри ответа, это вообще как понимать? То есть ты, понимаешь, да? То есть она берет и вырезает часть, принципиально важную, внутри ответа на вопрос. Ну хорошо, не ставь ни вопрос, не ставь ответ. Но если ты начинаешь внутри редактировать...
Редактировать президента – это сильно.
Я, когда писал письмо там, американскому президенту с просьбой дать интервью, отдельно представителя там, приходили американского посольства, они отдельно обсуждали, что будет ставить до в программе, что будет после. Обязательное условие, что переводчик будет их. Обязательное условие, чтобы ничего не редактировалось, чтобы каждое слово вошло. Здесь приезжает какая-то гражданка, которая при этом, вот, чтобы было понятно, она не дает полностью интервью, даже близко, интервью там почти час. Она выбирает 11 минут. Мало этого, она боится сказать какие-то вещи Путину в лицо. Она их говорит за кадром, притом она создает, знаешь, такой образ. Это тоже отдельная тема. Вот сейчас я вам постараюсь найти, чтобы было понятно вообще, как это все выглядело. А Алексашенко пишет, даже если вы не знаете английского языка, посмотрите, как журналистка заставляет ужа вертеться на сковородке. Алексашенко, а вы не пытались никогда первоисточничек посмотреть? Именно поэтому и как профессионал вот такой же, поверхностный. Вот one on one with Russian President Vladimir Putin. 11 минут. You have repeatedly and passionately denied Она задает that вопрос. Russia was behind the interference with our American presidential election. But as you know, the consensus view in the United States is that you did. That's what the 17 intelligence agencies concluded, and that's what the Republicans and the Democrats. Отвечает там, понятно, как обычно. Да? Дальше что она делает? Она вставляет куски со того, как она вела. Но что очень важно, она после. Дальше идет там рассказ про Флина, показывает Флина. Идет речь про Флина, отлично. Но между вопросами Райан делает ставочки от себя. И она говорит, что, ну, агент КГБ Путин, понимаешь, там, типа, воспитанный в традиции или там что-то. И ты думаешь, вау, круто. То есть она, знаешь, вот, ну, это не про Путина, это про Меган Келли. И кадры, какая она замечательным лицом. Но нет даже попытки раскрыть собеседника. Ну и, конечно, верх наглости – это когда фраза принципиально важная. Берутся и вырезаются. Нет, Алексашенко, конечно, от этого в восторге, это мы понимаем. Но для любого профессионала это показывает. Это уровень американской журналистики? Вот это уровень американской журналистики? Ну, соболезную тогда. То есть просто соболезную. Вот она, например, целый кусок начинает рассказывать. При этом она не понимает, как устроена Россия совсем. То есть она не понимает, кто докладывает президенту, какая система. То есть человек даже не подготовился к интервью. И нам это выдают как уровень профессионализма. Зачем? Я не пленился на сайте президента. Это такие, значит, вот объяснения, такая она красивая. Ты знаешь, вот это все такие подводочки. Притом подводочки, которые создают настроение, где часто рассказывается, что он шпион, тренированный шпион. Класс, да? Просто класс.
Какой-то позор.
Я хорошо понимаю Трампа, который говорит им «фейк ньюс». Выйдите на сайт президента, посмотрите полный текст. Ну, знаете, это просто запредельно.
Ну, человеку не стыдно совершенно.
Просто
выходить
запредельно.
И считаться дальше журналистом таким крутым.
Это, конечно, запредельно. Чем ближе прямой эфир с Путиным, тем больше осан президента и пропаганду словил. Стыдно, что головой болеете? Я вам конкретно показываю, как люди в Америке работать не умеют. И они еще нам через губу что-то про журналистику. Вот слушайте. А потом тренированный агент КГБ, притом она это не в лицо ему говорит, понимаете, а вставочкой. Что тоже проявление, конечно, большого профессионализма. Поэтому, конечно, это интервью просто разорвали. Там ряд газетчиков, ну реально, знаешь, вот разорвали, сказали, что, слушайте, ну это отстой полный. Не наших, не наших. А LA Times написали, что она, конечно, полностью проиграла Владимиру Путину, еще раз доказала, что она бездарный интервьюер. Слушайте, граждане, ну теперь понятно, почему американцы ничего про нас не знают. Если их пресса им так преподает, то есть они поэтому, конечно, никогда не слышали, что реально говорит Путин. То есть американцы просто, американская публика держится за скотов, получается. То есть их пресса просто впрямую... Это что? Как не манипуляция общественным сознанием? Но я брал интервью у президента там, Буша. Я не могу себе представить, чтобы я взял то, что он говорил, и что-то не дал россиянам услышать. Нравится мне это или нет? Это вообще немыслимо. Это немыслимо. То есть, получается, американцам не надо ничего слышать про Occupy Wall Street? Так получается?
Потрясающе просто.
Ну, Алексашенко, конечно, доволен. Так что, Алексашенко, даже если вы не знаете английского языка, посмотрите, как журналистка заставляет. Алексашенко, если вы думаете, что знаете английский язык, выйдите на сайт президента, прочитайте там полный текст интервью и посмотрите, как тот, кем вы восхищаетесь, всего лишь тупо работает ножницами. И когда нам говорят, так у нее задача такая была поставлена, причем тут глупость? Ну, вот даете.
Ну, есть просто репутация каждого отдельно взятого человека, журналиста в частности.
Ну, какая у нее репутация? Я не понимаю, зачем это чудовище вообще было на питерском форуме. Ну, вот зачем мы приглашаем таких людей выступать на питерском форуме? Зачем? Для того, чтобы они показали честное интервью в Америке? Так они не показывают честное интервью в Америке. Они редактируют внутри вопроса.
Это просто яркий пример, яркая иллюстрация.
После этого мы на что-то надеемся, на что-то рассчитываем. Да не надо вообще с ними заигрывать. Это вообще гигантская проблема вот, ментальности многих наших. Понимаешь, когда приезжают наши оппозиционеры и сидят там американские конгрессмены, ноги на стол, а те только чуть ли ботинки не лижут, это знаменитые фото, где они там сидят, Карамурза, там Касьянов или там кто-то еще, не помню точно, кто там был. Не верю, что эти, ну там вот эти, не помнишь? И они там ждут там, в предбанничке. Но это все позор. Это все позор. Вот это заискивание - это абсолютный позор. Есть сильные стороны в Америке, есть. Но смотреть снизу вверх, ну, слушайте. А главное, посмотрите, они все время же говорят якобы с позиции морального превосходства с нами. Сколько, вот я об этом говорю, что кто им дал право так с нами разговаривать? Ну, кто им дал право с нами так разговаривать с позиции морального превосходства? Что такого они сделали, что у них позиция морального превосходства? Что в их истории есть, что дает им право с нами так рассуждать? Почему мы все время заискиваем, что-то смотрим? Это абсолютно деструктивно.
Народ пишет, а постановочный мини-митинг CNN, расскажите
об этом. Мы об этом рассказывали. Да. Ну, Борис, если хочешь, расскажи.
Ну, после теракта в Лондоне CNN снимали сюжет, и появилось видео по поводу того, как они снимали этот сюжет. Стоит журналистка, стоит собранная массовка с табличками, показана вообще съемочная группа, ее размер впечатляет. Да. Да. Там куча оборудования, там света столько, я не знаю, там столько оборудования, что кино, наверное, можно было снимать. То есть мы представляем, как снимаются обычные сюжеты на улице. Там вышел корреспондент, быстро снял стендап, побежали монтировать. Там вообще история постановочное кино. Звуковики, там, не знаю, монтажёры, осветители.
Вот почему каждый раз вести, извини, меня это бесит, вот самую важную там панель приглашают западных журналистов. Ну для чего? Для того, чтобы убедиться, что они бездарны в профессии? Чтобы они сделали интервью с Путиным? По поводу Америки, которая рассуждает, и которую наши там, типа Алексашенко и прочие, смотрят снизу вверх. Кстати, тому же Сытину, тому же Гозману и всем прочим. 45-й. Ядерная атака на Японию. 45-й, 91-й. Диверсионная деятельность против СССР. Вторжение воздушное владение. Более 5000. Парашютный десант. Более 140. Прямые диверсии. Общий бюджет 13 триллионов долларов. 46-й. Карательная операция в Югославии. 46-й, 49-й. Китай. 47-й, 48-й. Реколонизация Вьетнама, геноцид. 47-й, 49-й. Греция. 48-й, 53-й. Филиппины. 48-й. Переворот в Перу. 48-й. В Никарагуа. 48-й. В Коста-Рике. 49-й, 53-й. Попытки свержения правительства в Албании. 50-й. Карательная операция в Пуэрто-Рико. 50-53-й. Интервенция в Корею. 51-й. Военная помощь китайским повстанцам. 53-й, 54-й. Силовые операции в Британской Гайане. 53-й. Свержение Масадыка, получившего на референдуме 99,9% голосов. 53-й. Депортация инуитов из Гренландии. 54-й. Свержение правительства в Гватемале. 56-й. Китай. 57-й, 58-й. Свержение правительства в Индонезии. 58-й. Оккупация Ливана. 58-й. Бомбежка Индонезии. 59-й. Войска в Лаосе. 59-й. Операция на Гаити. 59-й. 60-й. Операция в Эквадоре. 60-й же. Гватемала. Сальвадор, 60-65-й, Конго, 61-64-й, переворот в Бразилии, 61-й, террористическая война против Кубы, 62-й, Гватемала, 63-66-й, Доминиканская республика, 64-й, Панама, 64-й, поддержка переворота в Бразилии, 64-74-й, Греция, вмешательство внутренние дела, 65-й, переворот в Индонезии, и так далее. Смотрим, ну там, 80-го, например, да, то есть до этого каждый год. 80-е. Операция «Гладио» в Италии. 86 жертв. 80-е. Карательная операция в Южной Корее. 81-е. Попытка переворота в Замбии. 82-е. Суринам. 82-е. 83-е. Ливан. 82-е. Геноцид в Гватемале. 83-е. Интервенция в Гренаду. 83-е. Мишес внутренних дел Анголы. 84-е. Сбито два иранских самолета. 84-е. Минированный залив в Никарагуе. 85-е. Финансирование геноцида в Чаде. Ливия. И идет. Гондурас, Панама, Бандюрк, Филиппин, Вирджинские острова, Ирак, Кувейт, Сомали, Югославия, Ирак, Югославия, Афганистан, Гаити, Пакистан, ну и так далее, Ряд, конечно, может быть, сюда попали, ну, скажем так, по теории заговора, но это вот распространяется одним из аккаунтов в Твиттере, там есть у меня на него ссылка. Ну, какое моральное превосходство? О чем? Ну, вообще, о чем? Вот это вечное в России заигрывание с Западом. Зачем? Неравноправный диалог. Ну, кстати, то же самое, что и СПЧ. А какого хрена? Мы что, в Евросоюз ли входим? Зачем нам все эти шизофрения? Мы платим за пассе. Сейчас вдруг поняли, стали меньше платить, да? Чем мы в это играемся? Что мы от этого получаем? В собственной конституции внесли норму. Там пытались сделать вид, что там, ну, типа, ничего страшного, но у нас же позорно. Мы вообще о чем? Мы говорим о национальном суверенитете, а нам решения ИСПЧ какие-то присылают. Вы можете представить, в Америке, что прислали Соединенным Штатам Америки решение какого-нибудь там международного суда? Они просто не поймут, о чем речь. Вот о чем мы говорим, а что у нас в судебной системе что-то не так? А как может быть так, когда мы постоянно говорим, что наша система нет, это не такая? Мы не даем ей возможность даже вырасти. Но это все шизофрения. Такая глубокая и серьезная шизофрения. Вчера Евгений Попов в эфире «Вести» сказал, что теперь у него своя программа «Вечерний воскресный вечер» с Магин Келли. Я с этого начал. Вы не слушали? Ну вот о чем это все?
Ну, мы сейчас на новости.
Сколько на наших каналах постановок, Виталий? Сколько? Главное, это объяснение. А на наших каналах постановок? Это что, оправдывает CNN? Это что, как-то их оправдывает? Может показать реально класс Меган Келли? Может провести там программу «Воскресный вечер» на NBC? Просто показать, как это делается? Как берется интервью? Как раскрывается собеседник? Но сейчас мастер-класс будет показан совсем другим человеком. Там же 4 вечера подряд будет большое интервью, которое взял Оливер Стоун у Путина. И я думаю, там не будет нарезочки удобной.
553-200 СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7-903-176-363.
Лучше бы, типа, вас, Владимир, пригласили вести форум. Не, меня нельзя. Я плохой. Я не те вопросы задам. Я бяка-закаряка. Я имею в виду на форуме. С Путиным, да, никаких проблем. Путин отвечает, кстати, на любой вопрос. Абсолютно человек открытой дискуссии. Вот, не вопрос. Но ты готова, Борисовна?
Всегда готова.
Точно?
Точно.
Ты думаешь, что что-то знаешь про жизнь?
Ну, сомневаюсь уже в последнее время.
Правильно, сомневаешься. А кто главный враг?
Чей?
Ну, мира.
Ну, русский, конечно.
Правильно, молодец. Выступил тут Пенс и сказал, это вице-президент Соединенных Штатов, что, оказывается, Россия враг. И вы внимательно это послушайте. 5533 это один. Не, не буду так, давайте по-другому. 5533. Кого вы считаете главным врагом России? Ну, если в Белом доме проводят такие опросы, давайте у себя пройдем. Вот кого вы считаете главным врагом России? Какую страну? Но то, что хватит преклоняться перед Америкой, это вот к бабке не ходи. Просто невозможно. Так, сейчас в очередной раз у меня все хорошо, только не открывает. Сейчас посмотрим. Нет, чуда не произошло. Ну, короче говоря, Пенс выразил претензии, назвав главными врагами мира Россию, Иран и террористов. В частности, России ставится условие, что Россия имеет наглость перекраивать границы. У нас опять Wi-Fi хочет работать, хочет не работает, поэтому... Не надо сейчас, чтобы приходили опять гоблины из нашей технической службы, знаешь, такие... с печальными лицами, которые думают, что сейчас все заработает. Иногда зарабатывает, иногда нет. На стабильная работа так не... О, открылось, слава тебе, Господи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что главными угрозами для мира являются Россия, Иран и терроризм. Выступая на заседании Североатлантического совета, заявил, что главными угрозами для мира является Россия, Иран и терроризм. От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, которая может нанести удар в любое время, в любом месте. Кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад. То есть это мы перекраиваем границы? Я вам прочитал, куда вторглась Америка. Каждый год они куда-то вторгают. А мы перекраиваем границы. Они вторглись сейчас в Сирию, а мы перекраиваем границы. Они вторглись в Афганистан, они вторглись в Ирак, они уничтожили Ливию. А мы перекраиваем границы. Как с этими людьми можно говорить? О чем? Ну, просто о чем? Мы говорим на разных языках. То есть они на голубом глазу на тебя смотрят, и как вот эта блондинка. Тупо несут что-то свое. Они даже не слышат ответов, им неинтересно. Им нечего сказать. Нет, они потом дают комментарии за кадром. Глаза собеседника не могут. За кадром.
Нам тем временем люди присылают варианты свои, кто главный враг в мире.
Угу.
Украина, США, Евросоюз. Украина, США, Америка. Главный враг России – бедность. Ясно же, США и давно. США – экономисты в правительстве. Америка, США, Америка.
Такой опрос проводил в СОМ. У них получилось там первое место Америка, второе место Украина или наоборот. Что очень печально. Реально очень печально, потому что еще не так давно Америка была самой обожаемой страной в России. Что же случилось? Как умудрились с такой скоростью все потерять? Ну и, наконец, Россия одумалась и заблокировала 11 миллионов евро взносов в Совет Европы. Молодцы. Кто же главный враг России? 553-300. Кудрин. Усмановы, Абрамовичи и чиновники. Вы открытый собеседник? Ответьте на вопрос, почему своих коллег называете гоблинами? Потому что они гоблины. Это не хорошо, не плохо. Они не коллеги мне. Они люди, ну нет, гоблин не в негативном плане. Это как персонаж. Они появляются из ниоткуда, из подземного царства. Они выглядят как люди с другой планеты. Они ничего не говорят, что-то во что-то тыкают и уходят. А как еще их крестить? Не похоже?
Странные люди.
Очень. Главный враг России – Англия. Британия, США – их придатки. Англия, Америка, а где Эбола? Больше нет. США, Украина, Англия. Главный враг – идиот, он непредсказуем. Ну да. Исламское государство. Кто же главный враг? Ну, конечно, Америка делает все, чтобы превратить... Вот ощущение, что Америка не может жить без врага. Вот посмотрите, каждый этап существования Америки, а не России, у них всегда был какой-то враг. Но у них всегда какой-то враг. При этом, что интересно, да, что они выбирают себе врага, и дальше все это... Они вот хоть один год они жили без врага. Хотя, казалось бы, ну что им, они живут на непотопляемом авианосце, да? С трех сторон, окруженных океанами. Ну, два. И воздушный. Который они полностью контролируют. Две сухопутные границы. Очень спокойные. С Канадой и с Мексикой. С Мексикой. Чего дергаться? Нет, им не сидится. Просто не сидится. И, конечно, они вообще ничего не знают о том, что происходит в мире. Ничего не знают. Кудрин и Чубайс. Навальный и ему подобные. Наша нерешительность. Америка и наши либерасты. Русский чиновник. Америка. Чубайс. Чубайс, кстати, сказал гениальную вещь. Я с ним абсолютно согласен. Вот редкий случай, когда я согласен с Чубайсом.
Что сказал в очередной раз?
А он сказал, что нас ждет бум в наноиндустрии. Он, правда, не сказал, что для этого надо сделать.
Но он еще пока нас только ждет этот бум, да?
Ждет.
Потому что нам обещал он пару лет назад.
Ну, мало ли, что он обещал.
Но это не считается.
Да? Не считается. Ну, он хорошо сказал. Но я сделал лучше. Я добавил и стал лучше. Ты не знаешь, что я добавил?
Нет.
А я сказал, что есть одно условие. Догадайся, какое? Для того, чтобы... реально начался бум.
Какое?
Ну, какое? Ну, подумай, ты же меня хорошо знаешь. Чтобы реально начался бум, что должно быть? Ну?
Отстать от предпринимателей, не трогать налоговую систему, посадить коррупционеров.
Вот. А кого конкретно, когда мы говорим о наноиндустрии?
Товарищ Чубайс ожидает своей очереди.
Умница. Вот как только посадить Чубайса, сразу моментально начнется бум в наноиндустрии. Я в этом убежден. Здесь у меня нет ни малейшего сомнения. Чубайс прогнозировал бум в российской наноиндустрии. Я пишу, и для этого достаточно всего лишь посадить Чубайса.
Он, наверное, обиделся на вас в очередной раз.
А кого волнуют его обидки?
Мы должны сейчас прерваться.
Меня удивляет другое. Почему этого человека до сих пор держат на должности? Вот кого спросить?
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу нашу 5533 Вести. Это смс-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Тут до ухода на новости Владимир предположил главную причину, по которой у нас нанотехнологиями не очень хорошо. Оказывается, не хватает посадок. Ну, народ активно комментирует. А еще до этого мы вам задали вопрос, а кто, по вашему мнению, главный враг мира во всем мире? Чиновники США, Чубайс, Силуанов, Кудрин, Англия, безграмотность населения. Для экономического бума и для всего нужна трезвость. Так, Билдербергский клуб. Вот это, наверное, вариант понравится Соловьеву. Это по поводу главных врагов в мире. Враги США, ельцинисты, прибалты, поляки, бандеры. Сразу всех перечислили.
Не поленились.
Главный враг России — мы сами.
Это такой мой традиционный ответ. Заигрывать надо прекратить, граждане. Ну, хватит уже. Ну, надо прекращать это все, понимаете? Ну, у нас одна сторона, другой не будет. Ну, хватит, уже ну просто невозможно. Я не понимаю, зачем у нас держат Чубайса. Ну, слушай, ну какой Чубайс руководитель наноиндустрии? Это вообще самая идея шизофреническая, когда государство вкачивает деньги в то, во что всегда должен был вкачивать частный капитал. Брать на себя риски. Ну, это вообще шизофрения. Причем Чубайс, у которого ноль реальных успехов и ноль реального понимания в этой области. Ну, который, вежливо говоря, вообще не из этой индустрии. Никакой не вечерный банкир, даже близко. Ну, вообще человек ни о чем.
Да надоел, честно
хочешь
говоря.
Хочешь найти... Ну, сколько можно тащить вот этих мастодонтов из жуткого прошлого?
Какой-нибудь один продукт нанотехнологический российский.
Да, слушай, даже говорить не хочу.
За столько лет.
А, не, он тебе что-нибудь очередной раз расскажет. Он же всегда отлично что-то рассказывает кому-то. Вот лапшу на уши вешает. Просто фантастически.
Про какие-то очень крутые проекты рассказывали с Индии, которые тоже в итоге провалились, что ли, да?
Да у нас, слушай.
В области нанотехнологий. Нам пишут, наноиндустрии нас ждет не бум, а бах.
Наверное. Наверное, так. Много мне не нравится. Ну, реально, знаете, вот я смотрю, и много мне не нравится. А главное, хочу видеть идеологию, понимание, куда мы идем, зачем мы идем. Вот мы все говорим, а там питерский форум о горизонтах будущего, а я не видел ни одного горизонта будущего. Я не видел, какой образ будущего нам пытаются нарисовать. То есть для них будущее – это примерно как сегодня, но чуть лучше. Это не будущее. Это все какая-то бессмысленная суета. Вот я смотрю там все эти предложения Кудрина и прочих. А главное, слушай, Ань, ну ты меня прости, я, наверное, человек недалекий. Граждане, я ни на что не претендую. 10 лет... Кудрин назвал потерянные 10 лет. А может, ты скажешь, Алексей Леонидович, почему они потеряны? Если всей экономической политикой на протяжении последних там 17 лет занимаетесь вы. Если Силуанов ваш. Все люди, которые занимаются экономикой, ваши люди. Если это 10 лет потерянные, они все следовали вашим рекомендациям, то, может быть, вы расскажете народу, почему они потеряны? Нет. Вы, не отчитавшись в ошибках предыдущего периода, в пагубности собственных концепций, вы предлагаете новую пагубную концепцию, которую на всякий случай засекречите, чтобы никто не узнал. Это что, нормально? 10 потерянных лет. Отлично. Почему они потеряны? Что вы порекомендовали не так? Вы же все время около или в власти. На прямой линии с президентом вы как-то раз задали вопрос, на что он сказал, так вы же сами это разрабатывали. А вы так философски стали спрашивать про концепцию там 2020 или какая там была. Ну вы же ее... Вы придумали концепцию, по которой мы у страны, которая считает нас врагом, держим свои деньги. И вы каждый раз, когда вам задают вопрос, говорите, не, ну это сложно объяснять, это вы не поймете, вы же не экономист. Короче говоря, так надо. Но страна нас объявляет врагом, и туда все время деньги загоняем. Вы нам все время говорите, и все мировые, эти говорят, ой, вы такие молодцы, вы так сделали то, так сделали все. У нас темпы роста отрицательные были, только последние 3 месяца стали расти, и то непонятно какими темпами. У нас бедность нарастает.
А мы катим пенсионный возраст, чтобы еще их больше ограбить.
Ну что это такое?
Мы ставим главную задачу, чтобы была низкая инфляция. Ну получили низкую инфляцию, что, люди стали жить лучше? Ну покажите мне этих людей. Мы наладили все в банковской системе. За счет чего вы наладили все в банковской системе? За счет того, что банкиры сбежали, кто-то умер? Вы что, посадили генералов, которые курировали почти каждый банк? Нет. Вы что, вскрыли коррупцию внутри ЦБ, если она там была? А если ее не было, тогда вы уволили тех, которые в службе надзора так долго не видят, как из банка все выносят? Нет. Вы оздоровили банковскую систему за счет кого? За счет людей. Нет, АСВ это все выплатит. А куда деться предпринимателям, которые счета держали? У вас разрастается чиновничий аппарат, они себя отлично чувствуют, все за все отчитываются. А люди живут-то плохо. И никакой концепции, никакого понимания, что сделать, чтобы в стране произошли позитивные изменения, чтобы бизнес развивался, даже близко нет. Вот он рассказал, госпожа Блудяна, 600 программах. Результат ноль. Ну вот будет прямая линия с Путиным. Ну вы же понимаете, что народ будет спрашивать о том, как он живет. И что мы ему скажем? Страшный опрос провели на питерском форуме насчет того, там довольны или недовольны правительством. Если суммировать, то вообще после этого правительству я вообще не представляю, как дальше работать. То есть де-факто это прозвучало как вот недоверие правительству со стороны бизнеса. Ну как это вообще возможно? Как это возможно? Не сдаст он их никогда, ведь именно они выдернули его из Питера. Не они выдернули его из Питера, Алла. Из Питера выдернул, пользуясь вашими термами. Павел Павлович Бородин. Да, просил Кудрин, но не Чубайс. Чубайс был резко против. Смотришь и думаешь, ну когда-нибудь это еще произойдет? Кудрин озвучивает то, что боится сказать Путин. Рейтинг ведь упадет страшно. Да чего боится? Путин вообще ничего не боится. Кудрин озвучивает то, до чего он довел страну. Потому что он отвечал за экономическую политику, экономическое развитие все эти годы. Все эти годы. В прошлом году сельское хозяйство показало рост. Непорядок решили в правительстве. И приняли закон о лицензировании навоза у фермеров. Стоимость лицензии от 100 тысяч рублей. Маловато решили в правительстве. Добавили к этому экологический сбор. Как дальше жить? Да никак не жить. Зато прекрасно себя чувствует господин Данкерт. Он вообще себя всегда чувствует прекрасно. Что бы ни было. Для ваших сисадминов вы такие же гоблины, только всего лишь бла-бла-бла-бла. Да, только мы наши бла-бла-бла-бла приносим ту зарплату, которую платят гоблинам. В этом вся разница. То есть, если нас нет, они не нужны. Ну, просто увы. В этом бизнесе так. Обидно мне это все ужасно.
В аквапарке зато продают наномороженое.
Наномороженое?
Да, наномороженое.
Наномороженое! Зло мне не хватает. Наномороженое. Ты больной! Очень больной человек! Гнать тебя поганой метлой! Подпись Б2. Я здоровый, очень здоровый человек. И у тебя метелка еще не доросла, куда ты меня гнать. А то, что надо с кадрами-то пожестче, сомнений нет. А то, что было бы честно Кудрину для начала сесть и сказать, вы знаете, я допустил такие-то ошибки, я дал неправильные рекомендации. По моей вине вот это не получилось. А дальше посмотрим. Но ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь из них извинялся?
Нет.
Один раз у меня на передаче Чубайс извинился, и то так через губу. И то, знаешь, так кокетливо. Но ничего, он потом все дозавуировал.
У нас какое-то очень нерадостное утро получается.
А с чего радуются? Тебе погода, что ли, что тебя радует, скажи мне?
Ну, все не радует.
Ну и правильно.
Поэтому надо усилить эффект.
А что тебе усилить эффект? Сейчас Семен Аркадьевич придет, который мне изменил 60 минутами.
Да, вот Семен Аркадьевич.
Да, все, понимаешь, раз и ушел. Опаньки так.
Не знаем, как быть теперь.
Да, все, значит, ради эфира бросил друга, сказал, не, все пополам. Я на 60 минут пошел, мне наплевать, типа, на тебя
слово. Как с человеком после этого.
Видишь, да, вот так вот. Сейчас придет, бы говорит, меня позвали, я ни при чем. Я говорю, да, конечно, Семен Аркадьевич, конечно.
Новости.